Это были новости часа, их представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Генеральная прокуратура России передала польской стороне еще 20 томов Катынского дела. Защитники Химкинского леса выступают ответчиками по иску компании «Теплотехник», производившей вырубку этого леса. Эксперты Федерации автомобилистов России считают необъективными результаты расследования ДТП с участием служебной машины вице-президента компании «Лукойл». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Россия сегодня передала Польше еще 20 томов с материалами уголовного дела о расстреле в 1940 году польских граждан под Катынью. Ранее Россия уже передавала целый ряд материалов, касающихся этого дела. Сегодняшняя церемония проходила в зале коллегии Генеральной прокуратуры России, причем с приглашением журналистов, которым, впрочем, не дали возможности задать вопросы участникам встречи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Церемония передачи документов заняла не более 5 минут. Копии 20 томов Катынского дела уместились в 2 небольшие коробки, которые начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Исаак Карапетян передал советнику-министру посольства Польши в Москве Петру Марчиняку со словами.
В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Российской Федерации, польской стороне передается копия материала уголовного дела номер 159, 20 томов, полученных в ходе частичного исполнения запроса польских компетентных органов по уголовному делу, возбужденному по факту расстрела польских граждан в 1940 году. В настоящее время работа по исполнению запроса польской стороны нами продолжается.
Саак Карапетян пояснил, что Россия передала Польше копии документов об отправке польских военнослужащих в лагеря НКВД, списки польских военнослужащих, составленные управлением НКВД по Калининской области, протоколы допросов и других следственных действий, справки о судимости, данные судебно-медицинской экспертизы, истории болезней, свидетельства о смерти, акты о погребении и другие материалы Катынского дела. В Польше документов о расстрелах под Катынью ждут с 2004 года. Тогда Главная военная прокуратура России прекратила следствие, а само постановление о прекращении уголовного дела о расстреле польских граждан засекретило. Корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий передает, что для Польши передача очередных 20 томов Катынского дела оказалась полной неожиданностью.
В апреле нынешнего года на похоронах трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского в Кракове президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассекретить документы. Когда 9 мая тогдашний исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прилетел в Москву для участия в праздновании 65-й годовщины Победы, Дмитрий Медведев передал ему 67 томов документов Катынского следствия и пообещал, что это еще не все. Однако с того времени никаких действий по этому делу не было предпринято. В сентябре в Польше с визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявил, что в России работают над подготовкой очередных документов по Катыни для Польши.
Катынская проблема находится под личным контролем президента Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем всю остроту, эмоциональную, политическую остроту этой проблемы для наших польских коллег. И по указанию президента предпринимаются дополнительные шаги по дальнейшему рассекречиванию соответствующих материалов. Конечные, коренные цели в этом вопросе у России и у Польши совпадают. И вы, и мы хотим правды.
Проблема Катыни в свете польско-российских отношений на самом деле остается в Польше острой. Об этом говорил на встрече с Лавровым и его польский коллега Радослав Сикорский. В интервью для авторитетной ежедневной газеты «Жечпосполита» профессор истории Академии наук Польши Войцех Матерский говорит. Президент Медведев уверял, что лично будет контролировать следствие и сделает все, чтобы рассекретить оставшиеся 116 томов документов следствия. Этого не случилось. Взамен нам передают всего 20 томов, которые, скорее всего, не внесут много нового, поскольку иначе русские нам бы их не передавали. Это тактический шаг, чтобы показать миру, что Москва не может в такой ситуации бездействовать. Для нас важно, чтобы российские власти признали Катынское преступление преступлением, имеющим черты геноцида. Это открыло бы путь для компенсации и юридической реабилитации жертв. В этой же газете Славомир Демский, уполномоченный по созданию Российско-Польского центра диалога и согласия, приветствует факт передачи Польше очередных документов, но подчеркивает, что для решения катынской проблемы необходимы два условия. Во-первых, полная открытость, то есть передача польской стороне всех документов катынского следствия, а во-вторых, реабилитация жертв преступлений НКВД. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Международном историко-просветительском обществе мемориал под собирательным термином «катынское преступление» подразумевает расстрел в апреле-мае 1940 года в Смоленской области почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. На протяжении многих лет сотрудники мемориала добиваются рассекречивания постановления о прекращении катынского дела, и сейчас их жалобу на засекречивание постановления о прекращении уголовного дела рассматривает Московский городской суд. В мемориале ссылаются на закон о государственной тайне, устанавливающий, что сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами не могут быть отнесены к государственной тайне и, значит, не могут быть секретными. К настоящему времени о результатах почти 15-летнего расследования убийства польских граждан в 1940 году общественности известно лишь то, что действия ряда конкретных высокопоставленных советских чиновников квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. Имена тех, кого прокуратура посчитала виновными, не названы, так же, как не были обнародованы подробности катынского дела, выявленные в результате расследования. Говорит заместитель председателя Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Никита Петров.
Официальное признание вины Советского Союза за это, заметим, кстати, даже не российской вины, а именно Советского Союза, того тоталитарного государства, которое существовало на протяжении многих лет 20 века, оно на самом деле было устным. А вот постановление прокуратуры – это, собственно говоря, юридический документ, который фиксирует эту ответственность. Поэтому признавание на словах, но нежелание передавать каких-либо материалов под видом их засекреченности, я бы сказал, не очень хорошая позиция, которая на самом деле ущербна и в юридическом, и в моральном плане. Конечно же, постановление главного военной прокуратуры, которое итожило 14-летнее расследование, далеко не всех устраивает. Нас мемориал тоже не устраивает, потому что виновными в этом расстреле считаются только высшие чины НКВД, а вовсе не с Политбюро во главе со Сталиным.
Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году во время оккупации германскими войсками западных районов СССР. Именно гитлеровцы первыми придали огласке тайный расстрел. Однако после окончания оккупации советской стороной была создана специальная комиссия, которая в 1944 году в массовых расстрелах под Катынью обвинила фашистов. Только в апреле 1990 года ТАСС заявил о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных, что квалифицировалось в заявлении как одно из тяжких преступлений сталинизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта, сообщил Радио Свобода координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Россия передала Польше 20 томов так называемого «катынского дела». Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии идет расследование покушения на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба, в результате которого он получил ранение. На базе Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил президент Дмитрий Медведев. Россия будет осваивать Арктику с учетом самых строгих экологических требований, заявил премьер-министр Владимир Путин на международном форуме в Москве «Арктика. Территория диалога». Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников. Какими будут последствия отмены конституционной реформы на Украине? Гость нашей киевской студии сегодня бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусияко. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 19 часов, сразу после новостей. Не пропустите. На очереди обзор публикации в американской печати. Сегодня его подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже рассказывали в наших программах о проходящем в Нью-Йорке саммите ООН, посвященному целям тысячелетия. Какие публикации в американской прессе есть по этому поводу?
Андрей, здравствуйте. В связи с этим событием газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что лидеры стран мира, собравшись в штаб-квартире ООН, на этой неделе вынуждены были признать весьма скромный характер успехов в построении лучшего мира за 15, которое было задумано в 2000 году. Это касается сокращения бедности, детской и материнской смертности, а также обеспечения всеобщего начального образования. Глобальная рецессия отбросила назад многие страны. И богатые страны, включая США, не предоставили денег, чтобы реализовать задуманное. Вызывает сожаление, говорится в статье, что президент Обама, выступив в среду на саммите тысячелетия, не взял жестких обязательств по увеличению американской помощи на развитие. Если Вашингтон не желает хорошенько раскошелиться, остается мало надежды, что это сделают другие. Тем не менее, продолжает автор статьи, в речи Обамы многое обнадеживает. Обама привел убедительные аргументы по поводу того, почему международная помощь является существенным компонентом эффективной стратегии национальной безопасности. Он изложил видение новой многообещающей политики, нацеленной на обеспечение слаженности стран. Зачастую непоследственной американской помощи и содействия развитию других стран. Обама сказал, что США останутся в числе основных доноров, но будут по-иному расставлять акценты в помощи бедным странам. Он также вполне резонно пообещал требовать, чтобы эти страны взамен отчитывались о том, как они улучшают у себя государственное управление и как борются с коррупцией, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, на нынешней Генеральной Ассамблее ООН много внимания приковано и к тому, что связано с ядерной программой Ирана. Вот есть ли какие-то интересные публикации на этот счет?
Андрей, та же «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в среду Белый дом одобрил решение российского президента Дмитрия Медведева запретить поставки в Иран сверхсовременных систем противовоздушной обороны. В то же самое время американские дипломаты в ООН обсудили план возобновления переговоров с Тегераном относительно его ядерной программы. Заявление Медведева, говорится в статье, публично подтвердило, что российские официальные лица неофициально говорили американцам и французам в июне. Сообщение, что Медведев интерпретирует санкции ООН против Ирана, как требование, чтобы Россия перманентно отказалась от поставок систем ПВО С-300, которые Тегеран хотел развернуть для сдерживания авианалетов на свои ядерные объекты, говорится в статье в «Нью-Йорк Таймс». Ранее представители России уходили от прямого ответа на вопрос, подпадает ли С-300 под санкции, пишет газета. Указ Медведева подвел черту под дебатами в России между сторонниками санкций ООН и теми, кто пытался крепить экономические связи с Ираном, а также спорами о том, распространяются ли санкции Совета Безопасности ООН на ракеты ПВО, говорится в статье в «Нью-Йорк Таймс».
Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Есть ли интересные публикации по поводу выхода новой книги журналиста Боба Вудворда, в которой, ну, по крайней мере, как пишут, он говорит о серьезных разногласиях внутри администрации Барака Обамы?
Андрей, газета «Вашингтон Таймс» в редакционной статье пишет, что книга под названием «Войны Обамы» вызвала ажиотаж еще до поступления в продажу. Книга не только об особых операциях США за рубежом, но и о личных стычках и конфликтах по поводу афганской стратегии в окружении президента. Некоторые из записываемых в книге моментов – это скорее короткие проблески. Мы, например, узнаем, что старший советник Обамы Дэвид Аксельрод – стопроцентный политтехнолог, но и больше ничего нового. Спецпосланник Ричард Холбрук страдает повышенной самооценкой, а вице-президент Джозеф Байден отчаянно хотел избежать превращения Афганистана во второй Вьетнам. Но это и без того хорошо известно. Проблема, пишут авторы статьи, в том, что Белый дом неожиданно показал трещины в своем аккуратном фасаде компетенции и уверенности. Например, масштабы 30-тысячного наращивания американской военной группировки в Афганистане были определены не военными советниками Обамы, как предполагалось ранее, а самим президентом. Сам Барак Обама демонстрирует черты характера, аналогичные одному из его предшественников, Линдону Джонсону. Как и Джонсон, Обама не военный эксперт, но считает, что может успешно заниматься микроменеджментом комплексной военной стратегии. Как и Джонсон, Обама избегает термина «победа» в спорах об Афганистане. Но проблема этого подхода в том, что и талибы, и Аль-Каида, как и северо-вьетнамцы в свое время, весьма решительно настроены на то, чтобы выиграть эту войну, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон Таймс».
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Савеловском суде Москвы начались слушания по иску производственного объединения «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Сейчас в прямом эфире с места события наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, сегодня на эти слушания пришло достаточно много людей. Это и сторонники защитников Химкинского леса, и, безусловно, журналисты. Судья Ирина Юрова предложила перенести эти слушания из малого зала в один из самых крупных залов Савеловского районного суда. Речь идет, иск подан компании «Теплотехника», которая занималась прорубкой, вырубкой леса в Химкинском лесу. Иск подан к 11 физическим лицам, включая лидера движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова. Если быть точным, то с ответчиков требует возмещения убытков компании в размере 7 998 тысяч 775 рублей. И истцы, то есть компания «Теплотехника», ссылается на то, что ответчики мешали проведению работ в течение 10 дней в период с 14 июля. Цена иска определена на основании акта, составленного работниками компании, включающего простой техники и рабочих, а также охрану объектов, то есть мест вырубок. И сегодняшнее заседание началось с выступления представителя «Теплотехники», это адвокат госпожа Краснова, которая выступила с ходатайством провести это заседание в закрытом режиме в целях сохранения некой коммерческой тайны, разглашение которой может повредить компании. Какая тайна, не ясно, но все, без исключения адвокаты ответчиков, их тут несколько человек, заявили, что эта просьба неправомерна, а вот один из адвокатов, Андрей Маргулев, сказал, что подача иска к защитникам Химкинского леса вообще не имеет никаких оснований, и мы подадим в суде то есть он уже подал на суде конкретное возражение, суть которого в том, что право которого не существует, защищать нельзя, а все дело в том, что крайний срок действия госконтракта, с которым, собственно, выступает истец, который фигурирует в этом иске, истек уже в 31 декабря 2009 года, соответственно, он никакой такой коммерческой тайны не имеет. Надо сказать, что эти же слова подтвердили и ответчики. Сейчас Ирина Юрова, судья, ушла в совещательную комнату и будет вынесено первое решение об этом ходатайстве. Михаил.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Московские власти выступили за принятие специального регионального закона о градостроительном проектировании. Репортаж Карина Агамирова.
Проект закона города Москвы о нормах и правилах градостроительного проектирования, убеждал Александр Кузьмин, гарантирует москвичам комфортное проживание. Он предусматривает доступность для населения объектов и комплексов социальной инфраструктуры, озелененных территорий, комплексность транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, комплексность застройки и благоустройства жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий.
У нас работает генеральный план города Москвы. Почему нужны нормы и правила, когда у нас с вами есть генеральный план, потому что именно от норм и правил зависит жизнь конкретной территории. То есть генеральный план определил возможность развития той или иной функции на разных территориях города, определил емкость, которая связана с транспортным развитием города, с инженерным развитием, учел такие вопросы из смежных законодательств, как охрана исторического наследия, а теперь от каждой территории мы должны обезопасить жителей и обеспечить им комфорт. Причем комфорты, если можно сказать, трех видов. Первый комфорт – это доступность транспортная. Мы на своих нормах и правилах говорим те в основном минуты, которые мы должны обеспечить жителям в рамках реализации генерального плана до различных видов объекта. Второе – это комфорт проезда. То есть это те вопросы, которые связаны, как должна развиваться улично-дорожная сеть. Третий вопрос – инженерное обеспечение. Это тоже касается комфорта нашего с вами, потому что мы знаем, что без инженерии, когда что-нибудь случается с ней на той или иной территории, это полная беда. И очень важны такие показатели, как показатели по обеспечению соцкульбытом жителей. Это в первую очередь касается детских садов, это касается школ, это касается поликлиник.
В то же самое время, когда главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заверял журналистов в том, что градостроительство поставлено на службу людям и их комфортному проживанию, в Мосгорсуде проходило заседание по иску партии «Яблоко» к мэрии и Мосгордуме об отмене генерального плана Москвы на период до 2025 года, в котором, по убеждению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, ничего комфортного для населения нет.
На самом деле даже как-то неудобно комментировать эту ситуацию, в которую попал господин Кузьмин и Москвы архитектуры вместе с ним и все правительство Москвы. Дело в том, что данный закон об основах градостроительного проектирования должен приниматься до генерального плана. Генеральный план должен быть основан как раз на тех нормативах, которые должны содержаться в соответствующем законе. Одно из нарушений, о котором мы говорим в своем иске против генплана Москвы, как раз в этом и заключается, что последовательность принятия важнейших для жизни города документов нарушена. Телега поставлена впереди лошади. Огромное количество площадей отдается под коммерческую застройку. Опять эти офисно-деловые центры бесконечные, при которых не удосуживаются и нормальные парковки даже сделать. То есть машинами загромождается все пространство. Где пространство, на котором мы будем строить развязки, новые дороги для того, чтобы разгрузить пробки? И ничего этого нет в генеральном плане. Развитие транспортной сети там крайне недостаточно. Идет сокращение зеленых зон. Мы это доказываем в своем иске. Количество зарезервированных новых охраняемых природных территорий уменьшается по сравнению с ранее принятыми решениями. Угроза окончательного уничтожения нависла над исторической застройкой, потому что зоны исторической застройки объявляются территориями реорганизации. Стоит старый особняк, допустим, и там реорганизация. Что это означает на самом деле? Что его просто снесут, и в лучшем случае вместо него построить какой-то новодел. Ну и теперь вот возвращаясь к комфортному проживанию москвичей, о чем говорил господин Кузьмин. Возьмем спальные районы. По генеральному плану там практически везде, в зонах вот этих, где сегодня находятся многоэтажки, идет увеличение высотности и плотности застройки. То есть практически все районы будут затронуты какими-то дополнительными строительными объектами. Это та же самая точная застройка, с которой мы боролись и не безуспешно, а довольно долго. Но сейчас она грозит вернуться нам уже через генплан. Это повышение высотности, то есть для соседних домов это нарушение инсоляции, затемнение квартир. Весь прочий букет удовольствий, с которыми не раз москвичи уже сталкивались. Что здесь комфортного, я не вижу. Если генплан не удастся отменить и коренным образом переработать, то Москва окончательно превратится в каменные джунгли, душегубку. В ней надо будет снимать фильмы про грядущий апокалипсис. Лучшего места на планете, наверное, будет трудно найти.
Предупреждает Сергей Митрохин. Карен Акамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, московское время 16:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии расследуется покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкова, в результате которого Анкуба получил ранение. На базе Следственного комитета при прокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил Дмитрий Медведев. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Объединенных Наций. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх собрал срочное заседание ведущих членов правительства в связи с критической ситуацией вокруг проведения спортивных игр Содружества в Дели. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил об изменении подхода Вашингтона к вопросам оказания помощи бедным странам. Министры внутренних дел стран-соседей Ирака призвали Багдад как можно скорее сформировать правительство. Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в 17-й раз назван самым богатым американцем по версии журнала Forbes. В России сегодня вступили в силу поправки в технический регламент о безопасности автомобилей. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в эфире, в прямом эфире, свою коллегу, главного редактора нашего сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Итак, что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Так получилось, что два материала, один уже опубликованный, а второй, который будет опубликован буквально в ближайшие полчаса, связан с именем Владимира Владимировича Путина. Первый – это обновление в разделе «Блоги», автор этого поста Елена Власенко. Пост называется «С Путиным в лифте за 1500 рублей». Дело в том, что последние несколько дней в сети гуляло объявление нужной девушке на открытие нового здания МГУ, которое как раз состоялось сегодня, с московской пропиской, со славянской внешностью, чистой кожей, а кроме улыбки должна быть у них интеллигентность. Так и было написано в объявлении. И ростом они должны быть не выше 165-168 сантиметров. А приглашали их на открытие для церемонии, связанной с открытием нового здания МГУ, куда ожидался приезд премьер-министра Владимира Путина. И по интернету гуляла информация, что девушки должны были сопровождать Владимира Путина, и именно с этим связаны такие жесткие требования к их росту. И вот наша коллега Елена Власенко постаралась выяснить, так ли это на самом деле, проходил ли набор девушек. Что из этого получилось, вы можете прочитать, зайдя на сайт svobodanews.ru, рубрика «Блогеры свободы», название «С Путиным на лифте за 1500 рублей». И второй материал, который сейчас готовится к публикации, этот материал связан, опять-таки, со слухами, которые распространились в сети. Я понимаю, мне скажут, что не надо распространять слухи. Именно такова и наша позиция. Мы не распространяем слухи, а проверяем их и доносим до нашего читателя только проверенную информацию. Донесем ее на этот раз. Речь идет о том, что супруга Владимира Владимировича Путина, Людмила Путина, по слухам, которые сегодня распространились по всему живому журналу, ушла в монастырь. Так ли это или нет, выяснял наш корреспондент, который связался и с официальными представителями в епархии, и с самим блогером, от которого пошла эта информация гулять по интернету. Эта публикация появится на нашем сайте в ближайшие полчаса. Кроме того, те, кто любит не только читать тексты, но и рассматривать фотографии, с удовольствием посмотрят фоторепортаж с открытия памятника Егору Гайдару. Этот памятник был открыт вчера вечером в Высшей школе экономики. И на открытии присутствовал Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Евгений Григорьевич Ясин, наш корреспондент Юрий Тимофеев побывал там и сделал, на мой взгляд, очень живую и интересную съемку. Она также опубликована на сайте Радио Свобода.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 35 минут. Расследование по делу о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте Москвы с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова проводилось необъективно. Так считают независимые эксперты Федерации автомобилистов России Константин Шутов и Юрий Антипов. Они проанализировали опубликованные следствием материалы, после чего пришли к выводу, что все факты трактовались в пользу именно невиновности водителя «Мерседес», принадлежащего компании «Лукойл», рассказывает наш корреспондент в Москве Наталья Карпова.
Дело о ДТП с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова было закрыто после того, как следствие пришло к выводу, что виновником аварии 25 февраля стал водитель «Ситроен» Александрина, выехавший на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Баркова. Но родственники погибшей остались недовольны результатами следствия, рассказывает Сергей Александрин, отец погибшей за рулем «Ситроена» Ольги.
Вопиющая несправедливость в этом деле с самого начала. Вы помните, с первых минут было объявлено, что виновницей ДТП является водитель автомобиля «Ситроен». Автомобили не были изъяты для проведения с ними следственных экспериментов. На 10-й день только. На мой вопрос, почему не были изъяты автомобили, следователь мне объяснил. Значит, следствию с самого начала было все ясно. Поэтому тот результат вот этого почти полугодовой работы, оно закончилось тем, чем оно должно было, по их мнению, закончиться в первые минуты после ДТП.
Глава московского ГУВД Владимир Колокольцев в беседе с журналистами говорил, что расследование по данному делу велось объективно, и экспертами было установлено, каким образом произошла авария. Однако независимый эксперт Константин Шутов заявил, что все факты, свидетельствующие о виновности водителя «Ситроена», притянуты за уши.
По поводу скорости. Пишет следователь, «Мерседес» ехал со скоростью 35 км в час. Читаем заключение с сервисного центра. Во-первых, ехал он не 35, а 35-45. И то за эту скорость они не ручаются, что это примерно. Но о достоверности они не берутся судить. Смотрите, следствие сразу берет нижнюю планку и говорит об этом, как уже установленном в железном факте. Хотя, судя по документам, далеко это не факт и далеко не железный. Все, это бумажка, это уже никакое не доказательство, ни о чем. Раз они сами говорят, что ни за точность, ни за надежность мы не ручаемся. Но следователь эту информацию, эту цифру берет и пишет как факт подтвержденный.
Другой эксперт, Юрий Антипов, также нашел массу противоречий и нарушений в ходе проведения следствия. По его словам, следователь принимал к сведению только те факты, которые могли бы обеспечить нужный исход дела.
Машина находилась несколько дней в уколе, что является грубейшим нарушением со стороны ГУВД. То же самое, легко сделать, изменить в нужную сторону все показания бортового компьютера, так называемого черного ящика. Вы его достаете, ставите в любую другую машину и фактически инициируете тот процесс, который вам нужен, а потом просто переставляете. Все. А после этого даете ГУВД. Поэтому показания бортового компьютера при таких условиях следствия не могут являться объективностью.
В день, когда ГУВД Москвы объявило о прекращении расследования обстоятельств аварии, вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков сказал, что дочь Ольги Александриной получит от компании такую же помощь, какую получают дети погибших нефтяников. Вот что по этому поводу считает отец погибшей Сергей Александрин.
Никаких контактов с ними у нас не было и нет. Ничего просить у них мы не собираемся. У нас хватит силы, возможности вырастить ребенка. Если у них возникнет желание каким-то образом помогать взрослению этого ребенка, мы с благодарностью помощь примем. Я не знаю, кем это было заявление. Журналисты звонили в «Лукойл» после закрытия этого дела. И что в «Лукойле» им сказали, что с одной стороны, удовлетворены итогами расследования, и с другой стороны, что господин Барков принял вот такое решение о помощи. Нам же никто ничего не говорил, не предлагал и не предлагает.
Чтобы использовать результаты независимого расследования Федерации автомобилистов России в суде, необходимо, чтобы представители этой общественной организации дали подписку о том, что предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И эксперты, и Сергей Канаев, лидер Федерации автомобилистов России, готовы пойти на этот шаг. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:40. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский, а на очереди сейчас рубрика «Сетевые разговоры», которую для наших программ, для нашей программы сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Российские блогеры в среду и четверг озаботились судьбой Людмилы Путиной, супруги председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина. В сети очень активно обсуждается известие, о котором сообщил в своем блоге в живом журнале журналист из Пскова Павел Притула.
Звонила мама, сообщила, что приезжавший недавно в Псков Кирилл таки рукоположил Людмилу Путину, настоятельнице Елеазаровского монастыря.
Запись вызвала шквал комментариев, мнений и споров. И о том, что новости этой на самом деле якобы много месяцев, но они и боялись говорить. И о том, что в русской православной церкви такое невозможно по целому ряду причин. И о семейной жизни национального лидера. И, разумеется, исторических анекдотов и аналогий. Пользователь devlet0201 предостерегает по этому поводу.
Вполне в духе царя. Полно таких примеров. Главное, чтобы уж совсем литературно-исторических канонов не воплощалось, поскольку следующим шагом должно стать отравление матушки-игуменьи.
На литературно-романтическую сторону события обратил внимание пользователь Резонерс.
Очень романтично. Человек в железной маске, старец Федор Кузьмич. Круче только Ариэль Шарон в хрустальном гробу.
Еще одно замечание от пользователя Антон Сухов.
Сегодня на лекции по истории государства и права зарубежных стран «Древний Вавилон» проходим. Препод спросил, а кто в современном мире считается посланником Бога на земле? Один ответил в шутку «Путин». Все засмеялись, только вот теперь стало ясно, зря все это, за шутку приняли.
Пользователь под ником Шерга замечает.
Простите, но каким образом женщина, которая совсем недавно была мирянкой, по крайней мере, о ее пострижении в монахини мы ничего не слышали, может сразу сделаться игуменей? Это, сколько я знаю, довольно высокий чин, который дается за заслуги, совершенные именно во время пребывания в монашестве. А тут все равно, что человек был призван в армию прямо в чине генерала.
Московский журналист Олег Кашин пишет о слухах про Людмилу Путину следующее.
Это вполне может быть неправдой, а может быть правдой, но я именно на правах не анонимного блогера, а человека, про которого вы знаете имя, фамилию и место работы, хочу поучаствовать в распространении этой ссылки и, окей, в распространении этой сплетни. Тут уж комментируют, мол, грёбаное средневековье, я согласен, грёбаное средневековье, да. Но нужно уточнить, сам по себе уход в монастырь – это не средневеково, а очень даже нормально. Человек в любом возрасте волен менять свою жизнь в любую сторону, а сам по себе уход в монахи или в монахини – это вообще очень круто и красиво. Никакого средневековья здесь нет, и вообще здесь нет ничего, о чем стоило бы говорить с осуждающими интонациями. Нет, гребанное средневековье состоит в том, что находятся, даже не находятся, а их большинство – люди, которые искренне считают, что распространение таких новостей – это что-то недостойное и неприличное, не лезьте с гриппозным носом и так далее. Я пишу этот пост, чтобы заявить, что информация о браках и разводах высших чиновников, известных политиков и прочих – это общественно значимая информация, и любое препятствование ее распространению – это такая же форма скрытой цензуры, как и многие прочие принятые у нас сейчас порядки в отношениях между властью и прессой, то есть между властью и обществом. И то, что мы не знаем, что происходит с их женами и как выглядят их дети – это, в общем, часть той же конструкции, в которой мы не знаем, кого они назначат мэром Москвы, кому отдадут связь, инвест и так далее. Соглашаясь с тем, что назначение сыновей губернаторами и зятьев депутатами – это окей, это частная жизнь, мы соглашаемся и со всем остальным.
Один из самых коротких и емких комментариев по поводу взбудоражившей всех новости оставил небезызвестный Эль Камбио.
«Людмила Путина, как сообщают, ушла в монастырь. Я ее понимаю».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии расследуется покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквоба. В результате результате которого он получил ранение. На базе Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил Дмитрий Медведев. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Ахмед Закаев рассказал «Радио Свобода» о том, кто не готов к переговорам по Чечне.
Комментарии экспертов.
Профессор Людмила Рженицына о том, как выглядит бедность по-русски.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин об угрозе ВИЧ-инфицированным со стороны государства.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
В России будет создана новая структура для отбора и последующего финансирования перспективных разработок в военной сфере, в том числе и для последующего их применения в других отраслях экономики. Поможет ли такое решение преодолеть технологическое отставание российской промышленности от развитых стран? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Президент Дмитрий Медведев задумал кардинальную реформу национальной системы заказа и финансирования технологических инноваций для оборонно-промышленного комплекса, рассчитывая сделать это не только в интересах Министерства обороны, но и других отраслей экономики, таких как медицинской, космической или атомной, например. Согласно планам правительства, объем финансирования государственной программы вооружений для военного ведомства и других силовых структур составляет в ближайшие 10 лет около 22 триллионов рублей. Однако, по словам главы государства, пока нет никаких гарантий, что эти огромные деньги будут эффективно потрачены.
Мы отстаем от индустриально развитых стран и в производительности труда, что неудивительно, и в организации производства, и, к сожалению, в области контроля качества, что боком нам вылезает при военно-техническом сотрудничестве, приходится оправдываться, вносить коррективы. Ну и, конечно, отстаем в умении оперативно реагировать на рыночные вызовы. Мы знаем и то, что зачастую, не везде, конечно, и до сих пор ряд российских научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро занимается оптимизацией советских разработок. Это, наверное, нужно делать, но нам нужны новые решения.
Чтобы исправить ситуацию в будущем, Дмитрий Медведев предложил создать в стране специальную структуру для отбора и дальнейшего финансирования передовых и рискованных разработок в оборонно-промышленном комплексе. Как уточняет вице-премьер Сергей Иванов, предложения о ее статусе будут подготовлены в течение 2 месяцев. Новая структура, которая, по словам правительственного чиновника, не будет органом исполнительной власти, должна, как предполагает президент, стать аналогом американского управления перспективных исследовательских проектов, или сокращенно DARPA. Говорит директор Российского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов.
Как известно, DARPA была создана в конце 50-х годов как структура, которая должна была обеспечить технологическое лидерство, в первую очередь в военных областях, после того, как Советский Союз совершил прорыв в космос. И вся ее последующее функционирование показало, что эта система эффективна. Идея о том, что нам нужно создать тоже что-то типа DARPA, она витала давно, однако пока не было денег, которые выделялись на масштабные закупки вооружений для вооруженных сил, ну, бессмысленно было и DARPA иметь.
Но сейчас, как я понимаю, ситуация с финансированием оборонной промышленности достаточно резко изменилась.
Последние 3-4 года российское правительство выделяет большие деньги на закупки вооружений, и тут вдруг выяснилось, что целый ряд предприятий не в состоянии предложить современную технику, а пытаются продвигать Министерство обороны старые советские разработки, которые уступают западным аналогам зачастую не на проценты, а в разы. И эту ситуацию решили лечить двояко. С одной стороны, обратиться к практике импорта, чего не было с 40-х годов, да, то есть практически на протяжении 50 лет. С одной стороны, чтобы закрыть брешь, чтобы получить доступ к технологиям путем их покупки, и отчасти создать конкурентную среду для российских поставщиков, производителей вооружений, которые зачастую являются монополистами по тому или иному виду вооружений. Ну а вторая, вот, соответственно, идея – это создать некий центр, который будет или сам заниматься разработками, или выдавать заказы каким-то фирмам, в том числе в нетрадиционных российских там оборонных институтов, КБ и концернов.
А есть ли, на ваш взгляд, какая-либо альтернатива, предложенной президентом отдельной структуры по финансированию инноваций в оборонно-промышленном комплексе?
К существует целый ряд корпораций, успешных российских, которые, в принципе, могли бы получать деньги напрямую. Ну, назову лишь пару из них. Например, холдинговая компания «Сухой». Или же корпорация «Тактическое ракетное вооружение». У них есть свои традиционные КБ. То есть хочется надеяться, что их эта DARPA русская не будет игнорировать, а тоже будет с ними работать.
То есть вы в целом готовы согласиться, что России необходимо создание структуры, подобной американскому управлению оборонных исследовательских проектов? Но будет ли ее работа столь же эффективной?
Идея здравая, идея правильная. Но будет ли она реализована на практике, как это получилось сделать в США? Или же это получится еще одно Роснано, которое получило деньги и держит их в банках и получает процент, а инвестирует крайне мало? Это покажет время. Есть шансы как на то, так и на это. То, что земля русская не овкудела талантливыми людьми, причем начиная от талантливых одиночек, заканчивая некоторыми там группами какими-то, это совершенно очевидно. Но удастся ли их привлечь к работе, не превратится это в очередной какой-то отстойник для каких-то уважаемых в прошлом людей, то есть все их заслуги в прошлом, это неизвестно.
Не секрет, что в России система распределения государственных средств достаточно коррумпирована, о чем не раз говорили, в том числе и на самом высоком уровне. Как вы считаете, нет ли опасности, что деньги, выделенные на новые технологические разработки, будут использованы не по назначению?
Мне лично не нравится подход целого ряда людей, включая СМИ, которые там по определению говорят, да это же будет коррупция, да все будет плохо. Ну, если все так плохо и будет коррупция, может, просто надо Россию распустить как государство, как неэффективное. В конце концов, коррупция в России имеет многовековую традицию, однако при этом, как известно, Россия, там, начиная с Ивана Грозного, росла и вплоть до 17-го года была очень успешным государством, да, и в области национального строительства, и в области каких-то даже военных технологий. Поэтому мне кажется, что даже если и будут какие-то проявления коррупции, то все равно часть средств пойдет на правильное дело, и чему нет, собственно говоря.
Это был директор Российского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Италии, где официально открылся очередной охотничий сезон, сразу же вызвавший традиционную волну полемики и ознаменовавшийся человеческими жертвами. Еще до официального открытия сезона жертвой браконьера стал священник Франческо Кассол, ежегодно выезжавший на природу вместе с прихожанами. Браконьер принял очертания спального мешка священника за спящего кабана и расстрелял священнослужителя в упор картечью. В Палермо отец охотник, имеющий охотничий билет и официально зарегистрированное ружье, целясь в кролика, попал в собственного сына. Количество жертв охоты стало настолько высоким, что в стране появилась общественная ассоциация жертв охоты, рассказывает Всеволод Гнетий.
Многие итальянцы считают охоту бойней мирных граждан. За прошлый охотничий сезон в Италии было убито 48 человек, и почти 100 получили ранения различной степени тяжести. Маурицио Джулианелли, представитель ассоциации жертв охоты, привел характерный и весьма показательный пример.
Одного человека, занятого сбором хвороста, приняли за кабана и всадили в него с 40 метров картечь. Смерть была мгновенной, семья в трауре, а правосудие до сих пор не свершилось.
В данном случае речь не идет только о жертве охоты, но и о жертве правосудия. Вернее сказать, жертве неправосудия. Родственники жертв охотничьей пули годами ждут возмещения ущерба и компенсации, несмотря на то, что существует специальный фонд защиты жертв охоты, в который каждый охотник, а их в Италии миллион, вносит 5 евро до начала каждого охотничьего сезона. Вот мнение адвоката Пьетро Ди Тосто, специализирующегося на защите жертв охоты.
Даже когда установлен виновник, возмещение ущерба превращается в проблему. Страховые компании платят гораздо меньше положенного, а уж когда виновник не установлен, фонд защиты жертв охоты вообще отказывает в компенсациях. И приходится ждать решения суда, а в настоящее время отправление правосудия тянется очень долго.
Однако 5 миллионов евро в год – это огромная сумма. Куда же утекают эти деньги? Депутат итальянского парламента Серджо Берлато раскрыл секрет.
Значительная часть этих финансовых ресурсов используется для выплаты зарплаты компенсации высокопоставленным чиновникам, ведущим охотничьим хозяйством страны. Я полагаю, что эти ресурсы должны использоваться с умом, возможно, и для выплаты компенсации людям, признанным пострадавшими.
Корреспондент «Радио Свобода» задал несколько вопросов Альберто Камероти, заядлому охотнику с 12-летним стажем. Что представляет собой охота сегодня?
Сегодня охота – это способ провести время в компании друзей. Дух охоты – это встретиться с друзьями и провести день в их компании. Дичь – это отнюдь не главная цель вылазки на природу. Нужно учитывать и то, что в нашей стране дичи осталось не так много, а сроки охоты ограничены, в основном периодом миграции, что конкретно для меня означает перелеты дроздов в течение октября, а после этого просто прогулки в компании. И все.
Учитывая многочисленные жертвы охоты, можно ли утверждать, что охотники представляют угрозу для гражданского общества?
Сами по себе охотники не представляют угрозы для гражданского общества. Абсолютно нет. Если речь идет об официально зарегистрированных охотниках, то они не представляют никакой угрозы для общества.
В чем вы видите основную проблему для охотничьего хозяйства в настоящее время?
Основной проблемой сегодня является сокращение территории охотничьих заказников. Незаконное строительство отнимает площади, предназначенные для охоты. Охотники не могут использовать их как угодья из-за присутствия там гражданских лиц.
Кто конкретно повинен в сложившейся ситуации?
Каким образом и в соответствии с какими критериями устанавливаются границы особо охраняемых природных территорий? У нас 1 000 000 охотников, на долю которых приходится весьма ограниченная территория, а они, защитники окружающей среды, имеют в своем распоряжении огромную площадь территории национальных парков. Какими критериями руководствовались при выделении им этих площадей? Эти объединения защитников окружающей среды никак не учитывают потребности охотников. Они произвольно отнимают охотничьи угодья. Существует сомнение по поводу того, оказывают ли они услугу обществу, отнимая землю у охотников. Необходимо учитывать тот факт, что значительная часть угодий, изъятых у охотников, недоступна для населения, равно как и для общественных нужд. Следовательно, речь идет лишь о злоупотреблении, и все. Не охотники представляют проблему, а объединение защитников окружающей среды, в особенности так называемые ультразеленые, приведшие Италию к подлинной катастрофе.
Рассказывал Альберто Камерота, итальянский охотник с 12-летним стажем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия, регион Лацио.
Репортаж Всеволода Гнетия прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – ситуация в Чечне. Сегодня Верховный суд России рассматривает жалобу на приговор по делу о покушении на Иссу Ямадаева. Это вообще очень запутанная история, связанная не только с взаимоотношениями между Иссой Ямадаевым и Рамзаном Кадыровым, но и другими членами семьи Ямадаевых и нынешним правящим кланом Чечни. Мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
«Войны Обамы» – так называется новая книга обозревателя газеты «Вашингтон-Пост».
Президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан.
Заявил журналистам, что репатрианты из СССР являются основным препятствием к миру между Израилем и Палестиной.
Мы отмечаем годовщину начала священной войны и приносим соболезнования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».